Вы слушаете программу «Винные истории» от Винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня поговорим об известной в США винодельне Булли Хилл и о ее эксцентричном основателе. Для американцев это своего рода культовое место, которое привлекает множество туристов, а продукция компании довольно популярна во многих штатах. Ее вина очень узнаваемы, в основном благодаря броским этикеткам, на многих из которых изображена коза. И с этим животным тоже связана отдельная интересная история. Но давайте обо всем по порядку. Для начала вспомним, как и почему появилась компания. Винодельню Булли Хилл официально открыли в 1970 году, и мы к этому еще вернемся. Но фактически ее история началась за 90 лет до этого, когда семья Тейлор купила участок в Хаммонспорте, штат Нью-Йорк. Эти земли входят в винодельческую зону Finger Lake и расположены вокруг группы озер, которые по виду действительно напоминают расходящиеся в разные стороны пальцы ладони. И вот в 1878 году некий Уолтер Тейлор присмотрел красивое место в графстве Штойбен с видом на озеро Кеука, один из крупнейших пальцев. И вот уже в 1880 году он основал там небольшую семейную винодельню. А дальше в течение последующих 40 лет его бизнес стабильно работал и развивался. А затем в 1920 году случилось то, что ударило по всей американской винной индустрии. Сухой закон. Новые реалии требовали кардинальных перемен, но Тейлоры не отказались от идеи делать вино, хоть и весьма непривычным способом. Для начала в 1920 году они продают земли Ллойду Спрегу и переносят производство на другой, более просторный участок в 6 километрах от прежнего. За счет этого они смогли обеспечить винодельне более удобный доступ к ресурсам – воде и электричеству. А дальше начинают производить виноградный сок. Но только это был не совсем обычный виноградный сок. Он продавался в компактных деревянных бочках, на которых была размещена подробная инструкция, при каких условиях он может стать вином. Нет, ну на самом деле это выглядело так. Ни в коем случае не делайте того-то и того-то, иначе сок превращается в вино. Но мы же понимаем, что для изголодавшегося по алкоголю потребителя времен сухого закона это была готовая инструкция к действию. Благодаря этому компания Тейлоров процветала. За несколько лет им удалось стать одним из крупнейших поставщиков виноградного сока в США. Когда запрет отменили, винодельне Тейлора не пришлось восстанавливать все с нуля, их стабильное развитие просто продолжилось. Этот запас прочности помог им пережить и Великую депрессию 1930-х годов, и Вторую мировую войну. С начала 1950-х компания начинает расширять объемы производства и выходит на новый виток развития. И здесь в игру вступает наш герой – Уолтер Стивен Тейлор, внук основателя винодельни. В те годы он активно участвовал в семейном бизнесе и работал исполнительным директором в компании. А еще Уолтер был новатором с прогрессивным мышлением, поэтому считал своей миссией внести в семейное дело больше современных веяний. Здесь важно сказать немного о том, какой же была американская винная индустрия в середине 20 века. Между США и Европой в этом плане был огромный разрыв. Американские виноделы использовали в основном местные сорта некультурного семейства винограда Витис Лабруска, толком не контролировали температуру брожения, могли разбавлять вино или использовать разные добавки для вкуса. В Калифорнии на этот момент ситуация была чуть получше, потому что там уже работал Андрей Чилищо. Кстати, об этом великом виноделе у меня есть отдельный подкаст, если интересно, найдите и послушайте. Но мы-то говорим про штат Нью-Йорк, который на тот момент был винодельческим диким западом, в полном смысле этого слова. И вот Уолтер Стивен Тейлор начинает говорить, что хватит уже, мол, нельзя так жить. Он критикует качество продукции семейной винодельни и призывает переходить на франко-американские гибриды, отказавшись от добавок, отказавшись от разбавления вина и вообще смотреть на производство более прогрессивно. Увы, родственники не оценили новаторство взглядов Тейлора. Его просто взяли и уволили из семейной винодельни. Сам он об этом сказал. «Все в моей семье, кроме моего отца, моего 10-летнего сына и моего винодела, бросили меня. Сообщество полностью отвергло меня и относилось ко мне как к собаке. Почему? Потому что я хотел честности и порядочности в винном бизнесе». В 1958 году вместе со своим отцом Грейтоном Уолтер выкупает у Спрега земли, которые ранее принадлежали семье. Порядка 60 гектаров на холме Булли, недалеко от Хаммондспорта. Они начинают строить там винодельню и одновременно высаживают новые лозы, преимущественно гибриды с местных сортов с французскими. В 1970 году они официально открывают Булли Хилл. Через год Грейтон умирает, и Уолтер наследует его долю. И вот он оказывается единственным владельцем земли, на которой его семья занималась виноградарством и виноделием еще до сухого закона. И по совместительству виноделом в третьем поколении. Поэтому Уолтер посчитал, что будет справедливо, если он припишет к названию Булли Хилл свое имя и фамилию. Родственники из винной компании Тейлоров на это возмущенно сопели, но особо не протестовали. Они лишь крутили пальцем у виска, глядя, как Уолтер активно внедряет инновации на своем производстве и критикует коллег. В винодельческом сообществе штата Нью-Йорк его считали безумцем. Как минимум за то, что он называл себя бароном Булли Хилла. Но преимущественно смотрели как на безобидного дурачка, который никому особо не вредит. А потом, в 1977 году, случилось эпохальное событие – слияние винной компании Тейлора с Coca-Cola. И этот промышленный гигант был недоволен тем, что Уолтер Тейлор использует свою фамилию в названии винодельни Булли Хилл. Ведь раз компания Тейлоров теперь принадлежит Coca-Cola, то и авторские права на бренд тоже. Неважно, что Уолтер носит такую же фамилию. В общем, корпорация Coca-Cola подала на Уолтера Стивена Тейлора в суд. Суть иска заключалась в том, чтобы запретить ему использовать свою фамилию в названии винодельни, а также на этикетках, упаковках, рекламе и промо-материалах. И судья удовлетворил эту просьбу. Coca-Cola добилась своего. Отныне барон Булли Хилла должен был убрать свою фамилию отовсюду, где раньше она была. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Бороться с таким мощным игроком, конечно, было сложно, но Уолтер не сдавался. Первую битву он проиграл, но не войну. Он ведь тоже был крепким орешком, поэтому решил бороться до конца. Уолтер подал апелляцию, в которой высказал претензию, что судебный запрет слишком жесткий. Одновременно с этим начал информационную рекламную кампанию, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Мол, смотрите, что творит эта корпорация, она отбирает у меня имя. В ответ на это суд смягчил требования и разрешил Уолтеру использовать на этикетке свою фамилию, но только с пометкой, что он не имеет отношения к винной компании Тейлора. Это уже не устраивало обе стороны. Уолтеру не нравилось, что это ж сколько всего теперь придется писать на этикетке. А юристы Coca-Cola тоже были против, по их мнению, это нарушало саму суть судебного запрета. В 1979 году состоялось очередное слушание, и суд издал окончательное постановление. В нем был подробный список из 11 положений относительно того, как Уолтеру можно использовать свою фамилию, а как нельзя. К примеру, фамилию писать разрешалось, но более мелким шрифтом, чем название торговой марки Булли Хилл. Также в течение 30 дней нужно было уничтожить всю маркировку и рекламную продукцию, которая не соответствовала судебным требованиям. Уолтер должен был отвезти ее на утилизацию в винную компанию Тейлоров. Он так и сделал, но при этом придумал весьма необычный перформанс. Он организовал кортеж из 100 автомобилей с людьми, которые кричали «Мы любим Булли Хилл». Также он устраивал и другие не менее яркие акции. Например, пикетировал офис компании Coca-Cola со своим питомцем, козой по имени Тейлор. Лозунг звучал так: «Они забрали мое имя, но не смогут забрать мою козу». И в продолжение этой затеи Уолтер нарисовал несколько этикеток с изображением козы. Так появилось вино под названием «Love My God». А поскольку звали козу, догадайтесь как, козу звали Тейлор, то грех не упомянуть на этикетке ее имя. Ну вы поняли, что было дальше, да? Адвокаты Coca-Cola снова возмутились и преследовали Уолтера до самого федерального суда. Тот приказал ему перестать насмехаться над предыдущим судом и сдать все объекты. Опять же, Уолтер должен был отвести свои козьи этикетки и рекламу на утилизацию в винную компанию Тейлора. И снова эксцентричный барон Булли Хилла преодолел 6 километров пути, чтобы устроить новый яркий перформанс. На сей раз он прибыл на разбрасывателе навоза и опрокинул перед офисом компании отходы козьей жизнедеятельности вперемешку с десятками тысяч этикеток. В общем, в какой-то момент руководству компании Coca-Cola надоела вся эта утомительная борьба, и в 1983 году винную компанию Тейлор продали Джозефу Сигрему, и вся эта история как-то поутихла. Вот вам пример того, что фраза «один в поле не воин» далеко не всегда верна. Маленький винодел боролся против крупной корпорации и не то чтобы победил, но, как говорится, уважать себя заставил. При этом ресурсы компании Coca-Cola истощались в этой всей тяжбе, а ее руководство разочаровалось в сфере виноделия как таковой. А вот у Булли Хилл дела на этой волне, на волне всей этой истории пошли в гору. За годы судебной эпопеи продажа вина у них выросла более чем на 30%, а количество гостей на винодельне увеличилось на 25%. А та самая легендарная коза, Тейлор, стала одним из символов бренда. Если вы подумали, что это единственная фееричная тяжба в жизни Уолтера, Стивена, Тейлора, то это не так, потому что в жизни его была не менее интересная история противостояния с NASA. Ну, а началось все довольно мирно. В 1981 году Уолтер предложил компании сделать официальную роспись в честь первого запуска космического шаттла. На тот момент он уже почувствовал в себе художественный талант и раскрыл его, благодаря все той же козе. Этикетки для своих вин он рисовал сам, причем весьма необычным способом, держа кисть во рту. В общем, руководство НАСА радостно откликнулось на предложение и пригласило его во Флориду. Там они пожали друг другу руки и купили у барона Булли Хилла картину, которую затем повесили в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне. Но еще через год происходит кое-что неожиданное. Уолтер решает поместить свой космический рисунок на этикетку одного из вин и регистрирует патент на товарный знак Space Shuttle Rose. И тут выясняется, что у них с НАСА несколько разные представления об авторских правах. Юристы компании подают на Уолтера Стивена Тейлора в суд. Коротко опишу суть их претензий. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Во-первых, термин «космический шаттл» на этикетке вина сбивает потребителя с толку. Во-вторых, создается ложное впечатление о связи вина с НАСА. Более того, по мнению НАСА, космический шаттл – это национальный символ. И снова началась долгая судебная тяжба на несколько лет, но ведь Уолтеру не привыкать, он уже тертый калач. И как вы думаете, кто победил в этом споре? Нет, не мировой космический гигант, а неугомонный барон Булли Хилла. 21 мая 1987 года апелляционный суд США по делам о товарных знаках окончательно отклонил прошение NASA. И снова эта громкая история привлекла внимание общественности к винодельне Уолтера. Гости стекались на экскурсии, как мухи на мед. Продажи вина росли буквально-таки космическими темпами. До конца своей жизни Уолтер Стивен Тейлор активно участвовал в бизнесе и лично рисовал этикетки для своих вин. Он любил говорить: «Да, я владелец Булли Хилл, но я не могу сказать вам, откуда я». А еще он умело обыгрывал историю с козой, которую на винодельне помнят и поныне. Вино «Love My God» продается до сих пор. И те гости, которые приезжают на экскурсии, имеют возможность услышать рассказы об этом легендарной козе и купить сувениры с ее изображением. Что тут и говорить, Уолтер умел привлечь внимание к своему детищу и не боялся бороться даже с крупными корпоративными гигантами. Сегодня Булли Хилл из крошечной винодельни выросла в крупное предприятие, которое производит около 40 видов вин. Это второй по объемам производитель вина в штате Нью-Йорк, который продает более 200 тысяч ящиков вина в год и поставляет свою продукцию в 30 штатов. На территории винодельни есть музей вина и художественная галерея с рисунками Уолтера Тейлора, а также ресторан, винный магазин и, понятное дело, сувенирные лавки. Там, конечно же, проводят экскурсии, дегустации круглый год. Последние годы винодельня активно поддерживает развитие и популяризацию спорта и спонсирует несколько команд. В частности, они выступают партнерами на гонках Watkins Glen International недалеко от Булли Хилл. Сегодня в винодельне больше не попадает в крупные скандалы, однако память о бароне Булли Хилла здесь жива. Этот эксцентричный человек обладал недюжинной энергией и решимостью и буквально творил историю американского виноделия. И благодаря этому сегодня в Булли Хилл есть что-то, что можно рассказать посетителям, потребителям и журналистам. Компания ценит наследие Уолтера и продолжает его новаторский подход. На этом мы завершаем нашу историю об эксцентричном бароне Булли Хилла. А в следующий раз мы переметнемся через океан и поговорим о другом выдающемся человеке – Тарасе Григорьевиче Шевченко. Его изображают в учебниках как такого себе, знаете, обездоленного бедняка, который, кажется, всю жизнь только и делал, что страдал. А если я вам скажу, что на самом деле Шевченко был гурманом и вхожим в элитные богемные круги, любил хорошие вина и ходил по ресторанам, неожиданно, правда? Дождитесь следующих выходных, и вас ждут удивительные открытия. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Академи», на YouTube мы называемся «Что пьем». И, конечно же, не забывайте про наш второй винный подкаст. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите помочь в его распространении, то просто поделитесь им в своей соцсети со своими друзьями.